Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о взаимоотношениях родителей и детей, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старец за сие побронил ее, а траковица же сказала ему: «Если ты монах, то иди в гору». И старец, пораженный сим словом, говорил сам в себе: «Арсений, если ты монах, то иди в гору». Между тем встретились с ним Александр и Заил, и когда они пали к ногам его, повергся и старец, и вместе плакали. Старец сказал: «Ужели вы не слышали, что я был болен?» Те отвечали ему: «Слышали». И говорит старец: «Почему же вы не пришли и не посетили меня?» Авва Александр отвечает ему: «Потому что разлучение твое от нас было нам неприятно, и многие соблазнились, говоря: если бы не ослушались старца, он не удалился бы от них». Старец говорит им: «И я узнал это, но с другой стороны люди опять станут говорить: не обретши голубица покоя ногама своима, возвратися к Ною в ковчег». Сим словом они укрепились и прибыли с ним до кончины его. Когда приближалась кончина его, ученики его пришли в смятение, и говорит им: «Еще не пришел час, когда придет, скажу вам, но я буду судиться с вами на судилище Христовом, если вы отдадите кому-либо тело мое». Они сказали ему: «Что же мы будем делать, когда не знаем, как похоронить тебя?» На это старец сказал: «Ужели не знаете, как привязать к ноге веревку и тащить меня на гору?» Когда же приблизилось время отдать дух, братья, увидевшие его плачущим, говорят ему: «Точно ли ты, отче, страшишься?» Он отвечал им: «Настоящий страх со мною с того самого времени, когда я сделался монахом». И таким образом он почил. Обычное же было у него такое слово: «Арсений, зачем ты вышел из кельи?» Говоря, я часто раскаивался, а молча — никогда. Авва Пимен, услышавши, что он почил, прослезился и сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что оплакал себя в здешнем мире. Ибо кто не плачет о себе здесь, то будет вечно плакать там. И так или здесь добровольно, или там, по причине мучений, необходимо нам плакать». Авва Даниил также рассказывал о нем, что он никогда не хотел говорить о каком-либо вопросе из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже не скоро писал письмо. Когда же приходил по времени в церковь, он становился за столбом, чтобы никто не видал лица его и чтобы самому не смотреть на других. Вид его был ангельский, как вид Иакова. Он весь был сед, телом строен, но был сух. Бороду имел великую, простиравшуюся до живота. Ресницы же очей его выпали от плача. Ростом был высок, но от старости стал горбат. Умер 95 лет. При дворе божественной памяти Феодосия Великого прожил он 40 лет, бывший вторым отцем божественнейших Аркадия и Гонория. 40 лет провел он в ските, 10 в местечке Трое выше Вавилона против Мемфиса и 3 года в Александрийском Канопе. На 2 последние года он пришел опять в Трою и там почил, окончив течение свое в мире и страхе Божием, якобы муж благ и исполни Духа Свята и веры. Авва Иоанн рассказывал, что Авва Анувий и Авва Пимен и прочие их братья пришли на место, называемое Теренув, пока не усмотрят, где им лучше остаться, и побыли там несколько дней в древнем храме. Старец же Авва Анувий сказал Авве Пимену: «Сделайте любовь и ты, и братья твои, каждый по кельям пусть успокоится, и не будем сходиться друг с другом в сию неделю». Авва Пимен отвечал: «Сделаем, как ты хочешь», и сделали так. А там в храме была каменная статуя. Старец Авва Анувий вставал поутру и бросал камнями в лицо статуи, а вечером говорил ей: «Прости мне», и, делая так, он исполнил неделю. В день субботний они сошлись друг с другом. Авва Пимен сказал Авве Анувию: «Я видел тебя, Авва, в сию неделю бросающего камни в лицо статуи и просящего у ней прощения. Делает ли так человек верный?» Старец ответил: «Это я делал для вас. Когда вы видели меня бросающего камни в лицо статуи, то говорила ли она что-нибудь или сердилась ли?» Авва Пимен отвечал: «Нет». И опять: «Когда приносил раскаяние, то трогалась ли она сим и говорила ли: „Не прощу“?» «Нет», — отвечал Авва Пимен. «Вот нас 7 братьев. Если хотите, чтобы мы жили друг с другом, то будем как эта статуя, которая, если оскорблена, не смущается. Если же не хотите быть такими, то вот 4 врат в храме 7, пусть каждый пойдет куда хочет». И пали братья на землю, говоря Авве Анувию: «Мы сделаем так, как ты хочешь, отче, и послушаем, как ты говоришь нам». Авва же Пимен сказал: «Все время наше мы пробыли вместе, поступая по слову старца, которое он сказал нам. Одного из нас он поставил экономом, и все, что тот не предлагал нам, мы ели, и нельзя было кому-нибудь из нас сказать: „Принеси нам что-нибудь другое“ или сказать: „Не хочу есть этого“. И мы провели все время наше в покое и мире».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
—
беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось по сохраненным преданиям рассказам следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет: если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось 3 года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, зажженными свечами в руках, привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемая силою Божией, она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву во святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была ее жизнь и в Иерусалимском храме. Если бы кто спросил меня, говорит блаженный Иероним, как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы: то известно самому Богу и архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее. Но в церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминании введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указание на совершение праздника в первые века христианства находится в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом празднике есть и у святителя Григория Ниского. В VIII веке проповеди в день введения произносили святители Герман и Тарасий, константинопольские патриархи. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия. Обратим внимание на настоящий праздник, как на важнейший момент, лучше же сказать, этап жития Пресвятой Богородицы. Возвышенное ангельское воспитание Пречистой Девы в храме Господнем имела опору и в ее человеческом опыте, трехлетней девочке, дочери праведных и многострадальных Иоакима и Анны. Плодом этого опыта, терпения крайней нищеты и иных многих жизненных трудностей, опыта радостного и любовного послушания святым родителям, станет ее ответ Архангелу при Благовещении и сораспятие ее Божественному Сыну на Голгофе.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Сегодняшнюю передачу хотелось бы посвятить такой теме – взаимоотношения родителей и детей. Батюшка, ну вот известная проблема отцов и детей, когда родители не понимают детей, дети не понимают родителей. Вот есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Я думаю, что вне Христа выход из этой ситуации практически невозможно найти. Во Христе возможно. Почему? Потому что Господь Иисус Христос говорит, «И потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мы, дети, должны почитать родителей своих. Родители должны любить детей своих. И вот эта любовь, если я буду сориентирован на любовь, не на слово «любовь», а на сущность любви, на свойство любви, которое, как известно из-за апостола Павла, «любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит зла, не сорадуется неправде, а сорадуется истине, все превозмогает, все превозносит, всему верит, всего надеется». Вот что такое любовь. Вот если мы будем основывать эти отношения на именно той любви, которой призвал нас Христос, и сам непосредственно через своих учеников, то тогда все трудности и все конфликты, они исчезнут в отношениях между детьми и родителями. Беда в том, что мы часто неправильно понимаем, что такое любовь. Беда в том, что мы горды, преисполнены чувством своего собственного достоинства, превозношения. Часто дети относятся к родителям с неуважением, думают о том, что они многого не понимают уже в этой современной жизни. И в этом конфликт отцов и детей. Даже более того, он заключается в том, что дети не хотят понять родителей, а родители порой не могут и, может быть, не хотят понять детей своих. То есть в отсутствие любви, в отсутствие слышания другого человека по любви. Ведь когда ты любишь человека, ты можешь ему позволить очень многое в жизни. И ко многому прислушиваешься. А здесь нет, поэтому конфликт.
Мы же знаем, что в последнее время любовь оскудеет.
Но она и так оскудевает, и мы это видим в нашем современном мире, когда дети не почитают своих родителей, а жены и мужья предают друг друга. Мы постоянно видим предательство, и апостол Павел говорит о том, что в последние времена люди будут корыстолюбивы, себелюбивы, предателями и так далее, и так далее. То есть то, что свидетельствует, и то, что является признаком оскудения любви.
Батюшка, вот мы еще знаем один такой грех, достаточно распространенный в наше время. Это грех хамства. К сожалению, в наше время этот грех становится настолько распространенным, что даже его не считают за грех.
Что такое хамство? Хам сказал своим братьям: посмотрите на ногого отца, лежащего после обвинения. И в этом этот грех. То есть в том, что он перед взором даже своих братьев, не чужих людей, обнажил наготу своего отца. Вот в этом грех хамства, хама. Вот в обнажении. Вот если мы обнажаем недостатки родителей своих перед другими людьми, братьями или сестрами, то мы совершаем вот этот грех хама. Ну, а часто, так как сейчас дети мало почитают родителей своих, злословят их, выносят ссоры за зубы, говоря худое о своих родителях, теряя к ним почтение и приобретая вот этот грех хамства. Бороться с этим грехом можно только, опять-таки, в церкви, исполняя заповеди Божии, преодолевая в себе многое, держать себя в пределах закона, в границах. Ведь мы можем, разум на что дан, он как бы он надзирает за нашей деятельностью. Вот он может видеть и видит, когда, допустим, душа, чувство наше переступает пределы. Он может сигнализировать этому чувству: ты неправильно поступил, вернись в свои пределы. Так вот, мы должны надзирать за собой, с одной стороны, а с другой стороны, если мы уж категорически лишились почтения и находимся в какой-то неподобающей страсти в отношении родителей или вообще в отношении заповедей Божьих, то мы должны обращаться к Богу с молитвой, чтобы Господь нам помог, что я хочу исправиться, Господи. Но я не могу. Я могу только с Твоей помощью. И, надо сказать, вот эта молитва, она очень сильная. Если люди осознают свою немощь, свою недостаточность в борьбе с грехом. Почему она сильная? Потому что Господь Иисус Христос сам говорит: без меня ничего не можете совершать, только с помощью Божией. Вот с помощью Божией мы снова можем стать почтительными, с помощью Божией мы можем возлюбить друг друга, с помощью Божией мы можем в конечном итоге возлюбить врагов.
Батюшка, вот как поступать родителям, которые видят, что дети совершенно отбились от рук, дети хамят? Особенно часто это бывает в подростковом возрасте, когда они подпадают под влияние улицы, под влияние друзей, которые негативно влияют на детей. Как быть родителем в этой ситуации?
Это проблема, которая имеет наверняка гораздо более, так скажем, многообразные аспекты. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно и с той, и с другой, и с третьей точки зрения заглянуть в эту проблему. Первое. Как воспитывать детей? Когда мы задавали отцу Иоанну Крестьянкину вопрос, как воспитывать детей, он ответил авторитетом своей собственной жизни. Он сказал, что если вы не хотите, чтобы дети пили, не пейте, курили, не курите, блудили, не блудите. И в этом заключается воспитание детей. С другой стороны, к сожалению, на это немногие обращают внимание, может быть, только сейчас начинают обращать внимание. Любое беззаконие, совершенное родителями, оно отражается на детей. Святые отцы сказали о том, что живые дети отомстят родителям за убитых братьев и сестер. Вот сейчас дети вырастают непочтительными, не любящими своих родителей, эгоистичные, наркотиками занимающиеся и так далее, и так далее. Весь вот эта сторона присутствует уже. Потом, безусловно, в какой-то период, если дети воспитаны в духе благочестия, они переживают, помните, такая была статья у Владимира Ильича Ленина, «Детская болезнь левизны». Вот левизну некоторую переживают наши дети церковные. Когда входят в состояние совершеннолетия и некоторых свобод, они сразу же четко и жестко начинают очерчивать линию своей самостоятельности, своей личности и так далее, и так далее. Что здесь делать? Ну, можно сломать своих детей, своей воли, своей тирании. Правильно ли это будет, когда личность будет не то чтобы уничтожена? Нет, она не будет, а сломана. Конечно, неправильно. Что же делать тогда? Попустительством заниматься? Конечно, нет. И здесь напрашивается третье – молиться за детей. Вот у одной семьи проблема с детьми. Я спрашиваю, что вы делаете? Молимся за детей своих. А как вы проводите время? А вот кроме работы мы смотрим один телевизионный канал – где показывают очень добрые фильмы. Сколько вы смотрите этот канал? От 2 там до 3 до 5 часов. Ну как же так? Вот эти 2, 3, 4, 5 часов можно было бы посвятить молитве за детей. Потому что в Священном Писании сказано, молитва родителей созидает основание домов детей. А вы смотрите фильмы. Пускай они добрые, не наполнены мерзостью, допустим, безнравственностью или убийством и так далее. Но все равно это время, которое убито, не приобретено ни для себя, ни для детей своих. Что же вы так скорбите о детях? Есть такой батюшка, старец, архимандрит Адриан в Псково-Печерском монастыре. Какая-то женщина обращается к нему и говорит: «Батюшка, ну вы помолитесь за меня». У меня настроение в жизни. Он говорит, а что же я буду за тебя молиться, а ты телевизор смотреть? Поэтому родителям нужно молиться за детей своих. Родителям нужно в какой-то возраст, когда их дети перешли в совершеннолетие, стать друзьями для своих детей, не диктаторами, а друзьями, вникая в их проблемы, в их обстоятельства жизни. И только тогда можно приобрести плод. Доверие и понимание, и любви, и, как подсказывает практика, дети таких родителей, они очень прислушиваются к своим родителям. И, несмотря на то, что это звучит советом, ты можешь исполнять и не исполнять, но дети чаще всего исполняют совет родителей.
Здесь, конечно же, невозможно не вспомнить пример святой Моники, которую вымолила блаженного Августина.
Да, ведь в 30 лет он крестился, и он с благодарностью вспоминает свою мать. Ну и сейчас, вот в современной практике, я знаю несколько семей, которые вымолили из пасти дьявола своих детей. И кто-то из них стал священником даже, как блаженный Августин.
Батюшка, а если вот родители благословляют поступать в такой-то, такой-то вуз, где, по их мнению, ребенок может получить достойное его образование, достойное обеспечение в дальнейшем, найти работу, соответствующую этому образованию, а человека лежит другому душа? Классический такой пример. Родители говорят, учись на юриста, а человек хочет учиться на художника или, например, хочет стать священником. И родители препятствуют этому и говорят, это не соответствует твоему положению. Как вы тогда будете в этой ситуации?
Я думаю, что всегда послушание – это самое великое благо для человека и для детей, с одной стороны. Но с другой стороны, родители, которые хотят, чтобы у их детей была, ну, допустим, обеспеченная жизнь, и им кажется, что нужно не в этот вуз поступить, а в другой вуз, безусловно, они пекутся о благе своих детей. Но с другой стороны, они должны не только о материальном благе печься, но и о том, чтобы душе их детей было бы вольготно и радостно жить, чтобы эта работа была не каторжным трудом, который совершается по некоторому насилию, пересилию себя, надламыванию себя, чтобы эта работа была интересна. Они должны считаться с интересами своих детей, сообразовывать свои желания с интересами детей. Ведь не обязательно диктовать, вот поступай в такой-то вуз. Можно, исходя из желания детей, подобрать нечто, ну, если хотите, среднее между желанием родительским и желанием детей, правда? Это будет некоторый компромисс, который могут принять дети с легкостью и, может быть, даже с радостью. И таким образом будет убиты два зайца. С одной стороны, дети поступят по благословению родителей, а с другой стороны, не будет такой слепой тирании родителей над детьми своими.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам. И призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. «За иконой». Глава 9. Остановки здесь были очень часты, поэтому мы с Андреем Ивановичем далеко опередили ядро богомольца. Против одной деревеньки, живописно раскинувшейся в версте от дороги на холмике, мы наткнулись на оживленную картину. Вдоль нашего пути в нескольких местах были выстроены зеленые шатры, в тени которых стояли столы и дымились самовары. На траве с одной стороны дороги сидели бабы с ведрами квасу и с хлебом, на другом курились огоньки, над которыми жарились на сковородках грибы. Картина импровизированного базара была оживленная и шумная.
Две копейки всего! Грибов отведайте, почтенные!» — весело зазывали красивые нарядные молодицы.
Я уселся около одной из сковородок и позвал Андрея Ивановича. «Не кушайте грибов», — сказал он мрачно и как будто намекая на что-то. «А что?» «Раскольники!» — крикнул он как-то в сторону и отвернулся. Я засмеялся, но Андрей Иванович пошел, не останавливаясь, дальше. Действительно, среди этих красивых и по-праздничному разодетых баб я не заметил того благоговейного ожидания, с каким встречали икону в других местах. Они весело болтали, громко пересмеиваясь, зазывали проходящих. Среди них царило, по-видимому, одно только желание — поживиться от этой толпы. Отведав невкусного яства, сильно отзывавшего плохим постным маслом, я тронулся в дальнейший путь.
и, спустившись с небольшого холма, наткнулся неожиданно на новую сцену. На дороге, среди кучки плутовато посмеивавшихся раскольничьих красавиц, Андрей Иванович являл новые примеры неустрашимости. В стороне стоял знакомый уже мне тарантас. Распряженные лошади ели овес, а хозяева оживленно спорили с Андреем Ивановичем. «А на паре вы ездите!» — кричал Андрей Иванович купеческому сынку, одетому, как вчера, в мужицкий картуз. «Я на тебя не посмотрю, что ты ездишь на паре! Много я вашего брата учил!» Он подвигался к противнику так же, как вчера, подставляя щеку. Один из товарищей купчика, субъект в длиннейшем пиджаке и в картузе с огромным козырьком, еле стоявший на ногах, путаясь, заплетаясь и балансируя, то и дело подходил к Андрею Ивановичу с воинственным видом, но каждый раз отлетал далеко в сторону от легких толчков последнего. Мужичок-возница в кумачевой рубахе и касторовой шляпе оказывал более деятельную помощь купцу, и потому Андрей Иванович по временам схватывал его за грудь и сильно сотрясал. Купец замахивался зонтиком, но ударить не решался, несмотря на то, что Андрей Иванович всячески поощрял его к этому.
— Ну что же, ударь, ударь! Я и жинку-то знаю, которую ты вчера приводил. Егорки Михалкинского баба, а? На паре ездишь, форсишь. Безобразничать вам только, богомольцы!
Но молодой купчик, видимо, оробевший, все только замахивался своим зонтиком. Тогда, потеряв терпение и предвидя мое вмешательство в смысле примирения, Андрей Иванович вдруг дал совершенно неожиданный исход своей ярости. Кинувшись к мужику возницы, он схватил его одной рукою за грудь, а другою потянулся к касторовой шляпе.
— Ты зачем егонную шляпу надел? Зачем надел шляпу, а? — спрашивал он сдавленным от ярости голосом и, сорвав ненавистную шляпу, вдруг бросился к купцу, быстро сшиб с него картуз и сильным движением нахлобучил ее ему на голову.
Озадаченная мина купца вызвала всеобщий хохот. Но так как после этого оскорбления он все-таки только взмахнул своим зонтиком, то терпение Андрея Ивановича окончательно истощилось. Не находя надлежащего исхода своему боевому чувству, он схватил купца свою дюжей рукой за нос и несколько раз потянул его из стороны в сторону с выражением глубочайшего презрения.
«На паре ездите вы, безобразники! На паре!» — приговаривал он при этом.
В это время я подоспел на место действия и не без труда увел расходившегося героя. Он то и дело вырывался у меня, подбегал к своим противникам, швырял заплетавшегося обладателя пиджака на траву, сотрясал возницу за шиворот и тормошил купца. Наконец, все еще поворачиваясь, грозя кулаками и ругаясь, он решился все-таки сойти с холмика и расстаться с своими врагами. — Ах, Андрей Иванович, Андрей Иванович, и что вам только за охота драться? — сказал я.
«За правду помереть готов во всякое время!»
— категорически заявил Андрей Иванович в ответ.
«Да ведь они вас не трогали. Какая же тут правда?» «Конечно, не трогали. Да уж такой у меня характер. Он тут перед Гаринскими больно расфорсился, а я ему форсу поубавил. Потому не безобразь. Купчишки награбленным форсят.
«Ну, хорошо», — сказал я, смеясь, — «а шляпа-то вам чем помешала?»
«Шляпа? Это, которая на Емельке надета была? Купецкая, что ли?»
«Ну да». Глаза Андрея Ивановича еще горели от возбуждения.
«Не обязан Емелька эту шляпу надевать», — сказал он энергично и тоном бесповоротного убеждения. «Шляпа! Шляпа! Он есть мужик, значит, носи картуз». «Пустяки вы, ей-богу, говорите!»
Неожиданно рассердился Андрей Иванович на меня и зашагал быстрее. Глава 10. Ближе к оранкам местность становилась лесистее. Мы уже миновали строение монастырского хутора и опять колесим меж деревьями, следуя за прихотливыми изгибами лесной дорожки. Наконец молодые дубы и клены расступились, ржаное поле набежало вплоть к опушке, и перед нами открылась небольшая полянка, с трех сторон плотно охваченная лесом. За рожью мы увидели серые избы монастырской слободки, деревянную ограду, темные деревья монастырского сада и весело белеющие над зеленью верхушки церквей. Это и была цель наших благочестивых стремлений. Монастырь на Араном поле, как его звали в старину. Так как икона отстала, и кроме того мы шли ближайшим проселком, то до встречи у нас было еще много времени. В конце порядка мы нашли незанятую еще избу и спросили самовар. Андрей Иванович, впрочем, исполняя обычай, прежде отправился в баню. А я, утолив жажду, растянулся в задней избе на рогожке, и мгновенно меня охватил тяжелый сон сильной усталости. До меня долетал поднявшийся навстречу иконе трезвон. Я видел Андрея Ивановича, чисто вымытого и с красным лицом. Слышал, что он обращался ко мне со словами укоризны, обвиняя в малодушии. Хозяйка, стоявшая тут же, уговаривала оставить меня в покое.
«Ну нет, никак нельзя!» — волновался мой спутник. «Эстолько места прошел, неужто тепереча и владычицу не встретить? Не трог, я его подыму!»
И он непременно поднял бы меня каким-нибудь более или менее жестоким способом, если бы в это время трезвон, клирное пение, гул и топот толпы не показали ему, что со мной он рискует не встретить икону и сам. Он бросил мою руку и ринулся из избы. В моих ушах еще некоторое время укоризненно звенели монастырские колокола. Потом звон стал тише, и я услышал только ровный шум славного летнего дождя, ударявшего в легкую деревенскую постройку. Наконец, несколько капель, упавших мне прямо в лицо с протекавшего потолка, разогнали мою тяжелую дремоту. Дождь прошел. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало в мои окна. Кругом было тихо, и мне казалось, что между трудным путем, дракой Андрея Ивановича на дороге, между всеми происшествиями этого дня и теперешнюю минутой легли целые сутки. Не без усилий натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышел. На нашем порядке было тихо и спокойно. Кое-где устало слонялись богомольцы, бабы сидели на заваленках. В открытые окна виднелись компании за самоварами. Большинство отдыхали или были в церкви, так как всенощная еще не отошла. За оврагом, на другом порядке, движение было больше. Здесь раскинулись палатки и навесы деревенской ярмарки. Напуганные дождем, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои несколько промокшие товары. Тут были калачницы с белым хлебом, квасницы с грушевым квасом, по копейке кружка, бокалейщики с пряниками. Нищие старушки проходили по рядам, подставляя кружки Христа ради. В кабаке было шумно. На площади кучи народа встречались, беседовали, сходились и расходились. Белые рубахи шушпаны мордовок то и дело мелькали среди русских ситцев и кумачей. Сквозь открытые монастырские ворота мне была видна паперть церкви с густою толпой народа. Вечерние тени сгущались вокруг монастыря на лесной полянке. Очертания предметов в сыром воздухе смягчались. Огни предиконных свечей мелькали в глубине храма, и пение долетало по временам мягкими волнами звуков, примешиваясь к шуму деревенского торга. Всенощная отходила. Когда я вошел в церковь, старый архиерей уже стоял у выхода, и два диакона разоблачали его, произнося установленный обряд. Через минуту архиерея увели под руки, и народ стал тоже расходиться. На восточной стороне двора я увидел еще одни ворота,
За ними, уходя куда-то вниз, виднелись в сумерках деревьев сада и утопающей зелени купол часовни. Я спустился к ней по каменным ступенькам. Меня влекло уединение этого угла, тихий шепот деревьев и журчание воды, скрытой где-то в темноте. В часовне оказался бассейн с большой чашей над ним. Шаги гулко отдавались под его сводами. Капли воды срывались с чаши и звонко падали в водоем одна за другой. На восточной стене маячили очертания какой-то большой картины. Фигуры слабо выступали из мрака, таинственно и неясно, как будто носясь в воздухе над святым ключом. Глава 11. Тихий сумеречный час, шорох деревьев и немолчный звон воды — все это настраивало особенным образом. И в моем воображении поднялись картины прошлого. Здесь, у этого ключа, с этого самого места, где я стою теперь, некогда основатель монастыря, боярин Глядков, увидел чудный огонь на Аранской горе. И игда, идяше по полю, зовомому Аранскому, и в ниде в непроходимый лес, и узри на горе огнь возгнещен. И прииди, и никого же обрете близ огня того от человек, но токма от него выспрь зрит столб, вельми светел, досяжущ до небеси. День же бе той сумрачен, и тучи велия хождаху по воздуху, яко не токма неба, но и солнце невозможно видите, и дождь исхождаше велии во весь той день. Пораженный этим видением, так простодушно и так поэтично описанным в старинной рукописи, боярин Глядков и решил здесь заложить монастырь в 1634 году, среди лесов, населенных поганою Терюханскою мордвой. Поганая мордва, как и следовало ожидать, оказалась очень недовольна новым соседством. Монастырю пришлось вынести много превратностей, начиная с волокиты по жалобам мордвы на отнятие у нее земель. Однако боярину удалось волокиту осилить, и государевою грамотой повелено было пожаловать старца Глядкова с братьей лесу вдоль на версту и поперек тож отмежевать. А буди им надобно монастырем для лесу и дров въезжать в мордовские леса и им въезжать велеть для всякого лесу и дров оприч бортного дерева. Тогда поганая мордва решилась на другие средства. Много раз слышались вокруг обители грозные крики. Много раз мордва с дерзостным нечестием восставала на нее. И даже сам основатель, бывший боярин Петр, а тогда уже схимонах Павел Глядков, пал жертвой в 1665 году. Ночью ворвалась мордва в монастырь. Старец кинулся на колокольню, но мордва нашла его там, и он был зверски убит. Его повлекли с колокольни за ноги по ступеням. «От ударов, — говорит составитель описания Аранской Богородицкой пустыни, — голова была прошиблена, а от прошибу текла из нее кровь в таком множестве, что ею обогрена была вся лестница». Помощи подать было некому, так как иноков было всего 8 человек, а кругом только лес окружал пустынь. Дремучий лес, родственный и дружественный поганой мордве, которая защищала его от вторжения чужой культуры. Так погиб основатель пустыни. Терпела обитель и еще многие напасти. Кроме мордвы, приходили в пустынь и поправляли ее воровские люди, нередко из соседних деревень. Мордва теснила ее относительно жалованной земли с лесом и угодьями, которые поганые терюханы привыкли, конечно, считать своими. Наконец, и от своих жалованных крестьян терпела пустынь, по выражению иеромонаха Макария, упорство в повиновении. Упорство это доходило до того, что в 1745 году монастырские крестьяне из Нижегородской губернии убежали, чтобы не платить положенного оброка, и поселились в Пензенской и Саратовской губерниях. Во всех этих напастях, кроме заступления Богородицы, пустынь оберегалась также и благочестивым родением благодетелей. Так, перечислив во вкладной грамоте даруемые пустыни земли, один из этих благодетелей скромно говорит: «И на той земле, тщанием моим многогрешным, собраны из бегов и поселены те беглые крестьяне оной пустыни. Петр Алексеев, у него сын Алексей, а Матфей Алексеев, да Федосий Алексеев, да Сидорка Тимофеев с женами и детьми. Так аж прошу и молю, — заключает благочестивый комиссар-жертвователь, — аще неведением супостата нашего впредь, а то на обители вкладные крестьяне пожелают на тое землю или в другие места бегать и жить, дабы их ловить, и за такое скотское и немысленное дерзновение жестоко наказывать кнутом, посылать на старое, ко оной обители жилище, дабы то святое место паче православно было, а не пусто». Несмотря на эти благочестивые мероприятия, словлю людей и кнутами, пустынь существовала скудно и трудно. Видно, ни Петр Алексеев, ни Матфей, ни Федосий, ни Сидорка Тимофеев с женами и детьми, не все жертвованные благочестивые людьми души надлежащим образом к обители не прилежали. В 1730 году, как сказано в описи монастырского имущества за тот год, четыре книги четьих миней заложены у дворянина у Ивана Дмитриева Ленивцева в 7 рублях с полтиной, а заложил те книги бывший казначей Ларион по братскому приговору на время ради хлебной нужды. В 1764 году, по объявлении монастырских штатов, Аранская пустынь, что на Славянской горе, оставлена за штатом. И крестьяне, а равно и угодья у нее были отобраны. Казалось, начинанию Петра Гладкова, видевшего в тонком сне будущую славу монастыря на осиянной небесным светом Славянской горе, приходил конец. Но именно с этого времени, когда рабы Сидоркины и Олешкины души были изъяты из-под монастырского ярма, и начинается период процветания пустыни. «Единственная надежда, — говорит иеромонах-писатель, — была на чудотворную икону Божией Матери, и надежда эта оправдалась. В 1771 году открылась моровая язва. В самом Нижнем Новгороде целые сотни людей делались жертвами преждевременной смерти. Тогда, недовольствуясь молитвами перед святынею Нижегородскую, вспомнили о чудотворной иконе Аранской Богоматери, которая по распоряжению епископа Феофана Чернуцкого и градского начальства была принесена в Нижний, в кафедральный собор. И вот во время крестного хода, повествует Макарий, над Нижним Новгородом заметили, что носившиеся в воздухе тонкие облака вдруг начали собираться в одно место и сгустились в одно черное облако, понесшееся за Волгу. Вскоре после этого и язва прекратилась. В память этого события благодарные нижегородцы постановили приглашать икону к себе ежегодно и исполнять сей обет свой в роды родов. Вместе с тем и отношения к обители Сидорок и Олешек, равно как поганых тюрюхан, изменились. Бегать теперь от монастыря не приходилось, об угодьях споры прекратились за отобранием последних. Чудотворная икона, прежде обращавшая силу свою на посрамление воровских и разбойных поползновений окрестных жителей против старцев и являвшаяся как бы воюющей стороной, теперь изливала свои милости, исцеляла немощных, прогоняла грозовые тучи или призывала благодатные дожди на спаленные нивы. «И процвела есть пустыня Яко Крин». Не слышно уже более в обители тревожного Набата. Дремучий лес не вторит ни жалобным стоном совлекаемого с колокольни старца, ни злобным криком тирюхан, ни святотатственным окриком удалых воровских людей, ни стоном монастырских крепостных, насильственно собранных из бегов. Кругом монастыря в этот тихий, вечерний час смолкает говор тысячной толпы богомольцев, таинственно шепчутся высокие деревья монастырского сада. Я стою, окруженный тенями старины, слушая немолчный звон воды над тем самым ключом, где некогда старец Глядков припадал в умилении у подножия дикой Славенской горы. Темнело быстро. С востока опять надвигалась туча. Выйдя из часовни и поднявшись на холм, я увидел, что ворота, в которые я вошел, заперты. Задний двор монастыря был пуст. Во дворе монастырской школы слышался стук колотушки караульщика. «Вам выйти, что ли?» — спросил у меня мужичок, возившийся около бани. «Да вот не знаю, как выйти». Он провел меня в маленькую калитку. Пройдя вдоль старой мшистой монастырской стены, мы очутились на небольшом бугре над оврагом. Место было пустое и тихое. Простой огромный восьмиконечный крест простирал над поляной свои плечи сурово и важно. Над крестом, затеняя полянку, еще более терялась густолиственную головой в вечернем небе, ровно и крепко шумело на ветру громадное дерево. Тут, под этим крестом, что миру лежит? И без числа, — сказал мой провожатый. Кладбище тут было крестьянское, — добавил он. Потом, слышь, уничтожили. Не понравилось архиерею одному, что плачем мы шибко, когда короним своих. Теперь, стало быть, коронимся в другом месте. Когда я вышел на площадь, торг прекратился. Торговки укладывались и покрывали на ночь товар. Из монастырского двора выходили последние запоздалые посетители. Какого-то странника выталкивают силой и запирают за ним ворота. Странник громит отцов, собирает около себя кучку раскольников-слушателей. Около кухни трапезной послушник равнодушно выслушивает укоры пришлых из города нищенок. «Мало, что ли, принесла вам владычица из Нижнего? Нет у вас для богомолок куска хлеба!» Послушник-хлебопек хладнокровно вытирал полой потное лицо. «Вы должны просить со смирением, а вы дерзостно просите», — сказал он. «Что я сказала? Только и сказала, что вам, дескать, мордовок своих, что ли, кормить нечем». «Ну вот, видишь, сама извительные слова говоришь». А хочешь, чтоб тебе подали? Ступай, ступай!» На площади народ редеет, только у харчевни Андрей Иванович громко спорил с приехавшими на базар окрестными раскольниками. «Врешь! Не туда гнете!» — разносился резкий голос неугомонного сапожника.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.